Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях священник, клирик храма памятника на крови иерей Евгений Денисов. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, слушатели!
Слова святых о семье очень всегда я беру во внимание, и сегодня я как раз предлагаю вспомнить апостола Павла, который говорит, что любовь должна возрастать, то есть надо достигать любви. Как, во-первых, это понимать, любовь должна возрастать, ведь часто мы поженились, потому что мы любим друг друга. То есть еще надо возрастать. И как этого достигать?
Во всем нужно возрастать. Человека появляется какая-то, ну, как вот маленькие дети растут, у них развивается и они физически развиваются, и интеллектуально развиваются, и эмоционально. Также и мы, когда в Боге рождаемся, приходим ко Христу. Мы должны духовно возрастать. Когда появляется чувство любви, ну, вообще это же чувство называется и влюбленностью, оно довольно поверхностное, то есть оно должно со временем как-то более глубоким становиться, более основательным, потому что влюбленность это всего лишь какой-то, может быть, выброс гормонов определенно. Почему нет? Это может быть, с чего начинается любовь вообще, если посмотреть. Любовь начинается с созерцания, с внимания. Когда один человек на другого обратил внимание, смотрит и думает, какой он хороший, вот какой хороший человек, да, вот какой он красивый, да, и какие у него и там красивые поведения. Вот. А потом, когда начинают люди жить, вдруг открываются и не самые красивые стороны личности. Вот. А любовь от этого не угасает, она как-то наоборот вглубь уходит, потому что человек в любви, только обращаясь к источнику этой любви. То есть вот источник любви – это Христос. И образ любви – это тоже Христос. Как вот он любит людей, да, если почитать Евангелие, там, он их проявляет постоянно заботу. И по сей день, каждую минуту проявляет заботу. Он мыл ноги своим ученикам, выполнял самую такую унизительную, рабскую какую-то труд, да. Хотя для гордого человека это самое ужасное, что может быть, как-то я буду другому человеку ноги мыть. А тут сам Господь человеку мыл ноги, омывал. Он прикасался к прокаженным. К ним вообще прикасаться нельзя было, а он прикасался. То есть он и шел туда, где людям нужна была помощь. И как вершина своей любви он пострадал на кресте. То есть он, несмотря на то, что его без вины осудили, несмотря на то, что его там оплевали, избили, он молился своему отцу за этих людей. То есть он продолжал и не проклинал, не накликал гнев, наоборот, молился. Тут то же самое. Вот человек, мы все люди грешные. Бывает, что человек проявляет какие-то эмоциональные всплески. Бывает, открывается с самой невыгодной стороны перед нами, потому что легко любить человека, который где-то там далеко, когда с тобой не живет. А когда начинаешь жить с человеком, вдруг понимаешь, что человек не идеальный. И вот когда человек это осознает, у него есть выбор. Либо как-то замыкаться в своем эгоизме, либо проявлять как-то христианскую любовь, подражать Христу, то есть молиться об этом человеке, служить этому человеку, отказываться от эгоизма, о котором я уже не раз сегодня говорил. И вот через вот эти инструменты, через вот этот путь мы можем возрастать в любви и укореняться в нем, и эта любовь становится более глубокой и, может быть, даже не такой эмоциональной. То есть, вот знаете, такой бытовой пример супружеской любви, когда муж с женой повздорили, да, но и они, может быть, даже и в какой-то момент и не разговаривают друг с другом, но Она наливает ему тарелку супа и накрывает на стол, а он идет там свои обязанности выполнять, и тоже о ней заботится. И при этом у них эмоции совершенно нерадужные, то есть они не там, как бабочки, не порхают друг перед другом, но они проявляют заботу, они проявляют христианские вот какие-то дела любви друг к другу, хотя им там на душе кошки скребутся. И вот это вот уже взрослая, осознанная любовь супружеская, проявление этой любви. К чему мы должны в итоге и прийти? Что несмотря на то, какие у нас эмоции, эмоции могут быть разные, какие мы испытываем чувства, мы должны все равно делать то, что нам заповедует Христос. Вот это вот настоящая любовь.
Отец Евгений, вы сказал, вот, отец Евгений, вы сказали, что супруги повздорили. У всех супругов случаются ссоры. Как сохранить мир, если мира в душе нет? Я была на лекции отца Саввы Мажука, и он говорит, монах, но тем не менее у него много трудов, посвященных семье и семейным ценностям. И он говорит, приходит ко мне женщина и говорит, ну вот мы поссорились, но потом все нормально, ну как это, общались, но злость, какая-то обида в сердце за непринятие его какой-то, какого-то вопроса, несогласие его и так далее. То есть обида в сердце и вот этот вот, да, мы не поссорились, мы помирились, но внутри-то все еще оказывается кипело. Вот как избежать ссор, и если все-таки ссора была, и есть целый состав обид по отношению к половиночке, как этого избежать?
Хороший вопрос, спасибо большое. Избежать это никак не получится. Нужно научиться с этим, ну, как-то работать, как-то осознавать. Мы все люди эмоциональные, все грешные, и порой бывает, нас заносит, мы друг друга можем обидеть. И вот у человека, когда обида возникает в голове, ну, в сердце, а Господь нам говорит, что если ты знаешь, что брат против тебя что имеет, то оставь свой дар у жертвенника и иди сначала примирись с братом со своим. Но это в первую очередь же и касается и семейных отношений. То есть и как вот человеку быть. У него выбор либо не идти в церковь, потому что Господь сказал, иди примиряйся, а и как, либо врать себе. То есть можно, человек же любит себе врать на самом деле. Вот что не обижается. И вот он идет на исповедь, говорит, батюшка его спрашивает, имеешь ли обиду на кого? Он говорит, да нет, не имею. Хотя у самого там где-то в глубине. И можно, конечно, себя обманывать и убеждать, что я не обижаюсь. А можно признаться, что я обижаюсь. И как тогда быть? Вот в церковь не ходить, что ли? Или что делать? Вот на этот вопрос очень хорошо ответил Авва Дорофей. И мне как-то на сердце, к сердцу близко пришло, пришел его совет. Он говорит, что если злишься на своего брата и не можешь отпустить эту обиду, то ты злись на брата, но вот эту вот обиду, вот эту боль сердечную, ты возвещай Богу. И Авва Дорофей учит, что возможно Господь попустил вот эту ситуацию, потому что мы знаем, что и ничего без ведома Божьего не происходит, и какие-то ситуации Господь просто попускает. И Господь попустил эту ситуацию с ссорой, потому что Он хочет, чтобы именно ты молился об этом человеке. И чтобы вот эта вот молитва твоя была вот этой сердечной болью. Сердечная боль не просто вычитанная молитва, да, а вот именно с той болью, с той обидой ты встал перед лицом Божьим и начал молиться об этом человеке. И вот, знаете, как-то очень мудро получается и очень жизненно на самом деле. И я людям рекомендую именно так поступать. Я обидел какой-то человек, особенно если близкий человек, близкие люди. А вообще они поэтому и близкие, что любое какое-то неаккуратно выроненное слово, оно нам может нанести нам рану, потому что мы друг перед другом совершенно никак не защищены. Может быть, какой-то неосторожный взгляд или, может быть, интонация, она может нас ранить, нанести обиду. И вот с этой обидой нужно приходить к Богу и об этом человеке молиться. Он даже переводит молитву, какими словами нужно молиться. Он говорит, что «Спаси Господи и помилуй раба твоего». Имя называешь, и ради его святых молитв, помилуй меня грешного. И вот после таких слов, после таких молитв, как-то сердце согревается, как-то отпускает вот эта обида, и можно преодолевать именно вот с Божьей помощью, вот с молитвой можно преодолевать какие-то обиды, какие-то разногласия, забывать их и дальше вести себя, как ни в чем не бывало. А копить вот это в глубине или обманывать себя, что я не обижаюсь, ну, на мой взгляд, это совершенно не является каким-либо выходом. То есть это просто какая-то бомба замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. То есть надо признаваться себе, что да, вот мне больно от этого, мне вот обидно. Но надо как-то над этим работать, надо как-то вот идти ко Христу. Вообще, зачастую люди, если говорить о природе обид, зачастую люди обижаются или проваливаются в болоте, такая зыбкая почва есть, называется подразумеваемое ожидание. То есть мы о чем-то не договаривались с человеком, но вот в моей картине мира вот эти вот ожидания. Вот человек должен, в моей картине мира человек должен вести себя так, а вот по-другому не может быть. А человек близкий не обязан соответствовать моей картине мира. Это опять же отсылка такая к эгоизму. Вот. И это тоже нужно осознавать, что я просто так хочу, чтобы человек себя так вел. Вот. Или если для меня что-то очень важное, нужно об этом проговаривать. Или если мы не можем договориться, то я должен вот возвещать об этом к Богу, чтобы Господь дал нам как-то ум, любовь, терпение и все нужные качества, чтобы прийти вот к взаимной любви, к пониманию. Потому что без Бога тут никак. И своими силами по самонадеянности ничего хорошего у человека еще никогда не получалось.
А можно ли сказать, что нужны аскетические упражнения для женщины, для мужчины, чтобы они молились втайне? То есть, например, они молились втайне. О чем я говорю? Есть категория, может быть, это странно звучит, но есть женщин или мужчин, и это применимо и к тем, и к тем. Они говорят так: «Я за тебя молюсь каждый Божий день. Я тебя люблю, поэтому я молюсь». То есть такая манипуляция, что я вот такой хороший. Там, в итоге кто-то верит, половинка женщины или мужчины, а тот не исправляется, тот или та не исправляется. Всегда ли нужно акцентировать перед половинкой на этом внимание, что я такой хороший, я молюсь, я хожу в храм, ставлю свечи, заказываю молебны тебе. То есть тут начинает человек таять, а в итоге-то отношение не меняется. Это прежде всего, чтобы слова не расходились с делом. Это что, если ты молишься, ты и соответствует тому христианскому образцу мужа или жены.
Ну да, желание манипулировать — это вообще хорошо, это желание подстроить весь мир под себя. Манипулировать не нужно, и стоит задуматься, почему человек манипулирует и почему человек ставит на показ, что я вот молюсь. Зачем это нужно ставить? Вот мы видим в Священном Писании, недавно читали, как Христа теснили, и он уходил в безлюдные места, или он там садился на лодку, уплывал. Это по учению святых отцов, это заповедь. Заповедь нам быть скромными, не выпячивать свою духовность, не ставить себя на вид. То есть это заповедь против тщеславия. То есть человек, зачем, вот, допустим, я буду говорить там своей половинке, что я за тебя молюсь. Цель-то какая? Цель подпитать свое тщеславие, что вот человеку стало приятно, и мне приятно от того, что я вот ему такой вот реверанс сделал. Но в итоге дело-то не сделано. Я считаю, что надо мыслить вообще категориями маленькими. Вот не нужно думать там категориями совместной молитвы там, или там совместным всей семьей походом в храм. Это, конечно, замечательно, но это очень большое дело, которое, возможно, тяжело будет сделать на регулярной основе. Нужно мыслить маленькими категориями и маленькими шажочками идти в рай. О каких шажочках я говорю? О простом молитвенном вздохе. Вот вспомнил о там, детях своих, что вот, допустим, у ребенка экзамен, или вот он заболел, или еще что-то. какая-то вот печаль внутри или какая-то забота возникла, вздохнул: Господи, помоги, Господи, благослови, Господи, помоги, да, слава тебе, Господи. И вот нужно мыслить именно, не нужно, вот эти молитвенные вздохи, они не требуют никаких отдельных мест или не требуют специальных молитвенных правил. Но именно вот эти молитвы маленькими шажочками и строятся добрые отношения. О супруге или о муже, о жене, то же самое, точно так же надо молиться. То есть вспомнил, что там любую ситуацию или какая-то у тебя неразрешенная ситуация, или какое-то недопонимание, или наоборот все хорошо, вздохни, вспомни о Боге. То есть в отношениях мужа и жены твердым основанием эмоциональным может быть не ожидание друг от друга чего-либо. Вот я не зря назвал это болотом подразумеваемых ожиданий, потому что все равно человек не только провалится, но еще и утонет. А твердая почва является Христос. Христос как камень. Вот. Опираться на него можно, только уповая на него. То есть я, допустим, делаю что-то хорошее, но человек делает, он же хочет что-то в ответ, но в ответ я могу ожидать от своей второй половины. Никогда вторая половина не сможет в полной мере оправдать моих ожиданий. Вот. И более того, я могу что-то делать, там, принести букет цветов, допустим, ну, к примеру, самая такая банальная ситуация. Либо еще что-то могу сделать доброе и ожидать что-то. А у человека плохое настроение, или он может сказать что-то, что совершенно может убить вообще мое стремление что-то делать хорошее. Но если я буду ожидать не от жены или от мужа, вот отклика какого-то, а от самого Бога, то Господь никогда не остается в долгу. То есть Он всегда человеку подает свои милости и своих щедрот. И человек всегда получает больше, чем он ожидает. И вот это вот важно. Ожидать нужно не от человека, а награды. Ожидать нужно от Бога. Чтобы от Бога ожидать, свои дела, наоборот, нужно не выпячивать, а прятать.
Не хвалиться этими делами, да, ну, оставлять в тайне. Даже что помолился, свечу поставил. Скромность и благородство всегда будет украшением мужчины, как и женщины.
Аминь.
И давайте в завершении программы посоветуем женщинам, как бороться с негативными эмоциями, и мужчинам, как быть более мирными, спокойными и невспыльчивыми. Инструменты, как побороться, как отремонтировать ту или иную проблему в семейной жизни.
Молиться нужно Богу. То есть у нас самый главный недуг, опять же, корни которого уходят еще в грехопадении Адама и Евы, когда мы читаем, что Адам и Ева начали прятаться от Бога. Когда они согрешили, они начали прятаться от Бога. И вот это, эти игры в прятки перед Богом, они у нас до сих пор есть на каком-то внутреннем уровне. Вот нужно не прятаться от Бога, согрешив, а нужно прибегать к Его помощи, нужно звать Его на помощь. И вот только с Божьей помощью, призывая Его имя, призывая Его на помощь, только можно преодолеть какие-то трудности. Если человек надеется на себя, если человек надеется на близкого человека, он ничего хорошего не получит. На человека или на себя надеяться совершенно нельзя. Мы все грешные, слабые, немощные люди. Мы можем надеяться только на Бога, молиться, и Господь даст и ума, и силы, и все, что нам нужно для того, чтобы преодолевать любые сложности.
Чего установлен рождественский пост и к чему может привести неосознанное соблюдение поста?
Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Виктория. Основная задача поста, самая главная и как самая главная цель всей нашей духовной жизни, заключается в том, чтобы приблизиться к Христу, заключается в том, чтобы нам стать более восприимчивы к благодати Божией, к чтению Священного Писания, стать более сосредоточенными в молитве, то есть более собранными. Вот. И все это должно способствовать тому, чтобы нам ближе стать ко Христу. А несознанное может привести к больничной койке, наверное. То есть, когда человек...
Сильно себя ограждает, допустим. Я даже знаю пример, когда не ем печенье, потому что там молоко содержится или масло сливочное. То есть, даже вот такие случаи были. То есть, не до фанатизма доходить.
Да, ну, тут вообще нужно, наверное, с самого начала нам с вами начинать, потому что нужно понимать, что... Еда в пост далеко не на первом месте. То есть пост – это не про еду. Пост – это вообще история немножко по-другому. Это как раз-таки фокус внимания должен быть не на еду. Фокус внимания должен быть на Христа. Вот с чего я, собственно, и начал. Есть такая формула поста – скромность и сдержанность. Вот если мы, допустим, обратим внимание на еду, пост, ну вот человек ест скромную пищу, но он этой пищей объедается, это уже не пост.
Допустим, да, много булочек, когда я была в монастыре в пост, и там действительно каши, супы вот эти легкие, картофельные, вермишели, понимаешь, что ты хочешь кушать, и вот эти пирожки с капустой и с картохой, они просто идут по 2-3 штуки. И это тоже, получается, перенасыщение, это тоже как бы следование своим гастрономическим вкусам, это тоже не совсем пост.
Да, если, допустим, постная пища дороже не постной пищи, то есть она дорогая сама по себе, то это тоже уже не пост. Уже неправильно человек постится, она должна быть дешевле. И желательно те остатки, ну, финансов, которые остаются, вот та разница между питанием, да, вот финансовое, ее бы потребить на милостыню, то есть чтобы на добрые дела хватить. Вот это будет правильное отношение к посту.
И вообще в пост нужно сосредотачиваться на своей душе, на своих помыслах, поступках, в том числе и творить, наверное, добрые дела чуть больше, чем обычно. Где-то сходить, например, приобрести на благотворительной ярмарке что-нибудь, ну, чтобы там пожертвовать. А потом, допустим, перебрать вещи в шкафу. Угу, кофточка хорошая, не ношу, не пригодилась. Отнести там в социальную службу. То есть не та кофточка, которую уже нужно выкинуть, а утилизировать надлежащим образом. Да? Вот такие моменты тоже над собой вести работу.
Да, согласен, согласен. Это имеет место быть. Дальше, следующий пункт, это что не является постом. Если мысль о еде занимает большое количество времени, то есть вот долго готовить ее приходится, или человек думает, чтобы съесть такого, чтобы не нарушить пост, и это занимает много времени и сил его, это уже не пост. Нужно кушать самую простую, скромную и недорогую еду. То есть вот если говорить о посте, то вот такими принципами нужно. Но, как я и говорил, еда в пост – это не самое главное. Не на первом месте стоит. Вот, допустим, сегодня в пост нужно воздерживаться не только от еды, а нужно воздерживаться от развлечений, от просмотров какого-то ненужного контента. То есть нужно вот этот мусор в голове в первую очередь убирать. Потому что если мы поменяем рацион питания, в душе у нас ничего не поменяется, внутри у нас ничего не изменится. Нужно что-то менять внутри. Сейчас самое главное – это информационный пост. Заходить в сети, интернет, только по рабочей необходимости. Вот это будет правильно.
А действительно, интернет, он отвлекает от духовных дел. На своем примере могу сказать, что вечером иногда есть желание, знаете, как-то отдохнуть от суеты, от разговоров, от бесед. И заходишь в интернет, набираешь какой-то сайт, и начинается. То есть ты на 5 минут, а получилось, что на 1 час и 5 минут. Также и, допустим, для девушек это интернет-магазины, где можно листать, это все затягивает. Как-то научиться баланс находить. То время, когда мы проводим в интернет-магазинах, можем почитать акафист, почитать псалтирь.
Да, конечно, нужно и молитву свою усилить. И обязательно нужно регулярно посещать храм. И вот. В конечном итоге с постом мы должны где оказаться? Вот в конце этого поста. Мы должны с вами оказаться рядом со Христом, с родившимся Христом, рядом с Его яслями, рядом с Его Пречистой Божьей Матерью, там, в Вифлеемской пещере, рядом с скотиной, которая Его окружала. То есть это, если мы окунемся в ту атмосферу, в ту обстановку, мы с вами поймем, что там было, наверное, минимум пищи, да? Там была максимально скромная обстановка, тихая, безмолвная, молитвенная, благодатная. Вот к чему мы должны прийти. Если человек постоянно в суете и куда-то бежит, и не держит свою мысль в Боге, и не помнит о том, что это за пост, вот соблюдает пост, не ест. А если мы все живем же в мире смыслов, это очень важно понимать, зачем он это не делает, не ест? Надо понимать, куда мы идем. Вот мы идем ко Христу, к родившемуся Христу. Вот. И нам нужно свою душу подготовить таким образом, чтобы мы были восприимчивы к этому празднику, чтобы нас этот праздник радовал, принес какую-то тихую духовную радость. Вот это вот очень важно. К этому можно не только едой перейти, это, как я говорил, и информационным постом. Нужно отказаться от эгоизма, нужно отказаться от постоянной зацикленности на себе, нужно вокруг себя увидеть людей, да, близких, которые, может быть, нуждаются в какой-то помощи или добром слове, или молитвенной поддержке. К этому всему призывает дни поста. Вот. Очень важно, чтобы надрыва не было вообще в пост. На надрыве человек, когда идет, это может привести к нарушению здоровья физически и морально. Тоже человек, когда на контрастах, на каких-то духовных, на эмоциональных контрастах движение свое осуществляет духовное, то он может прийти к тщеславию, наверное, что вот я какой герой. Я вот не ел, а потом уехать на скорой после поста в больницу. И ни к чему хорошему, ни физически, ни морально это не приведет. Нужно смиряться перед Богом, нужно понимать свои немощи, свои особенности физиологические, от чего человек может отказаться, как правильно. То есть во всем должна быть какая-то разумность.
Во время поста иногда на человека находит тоска, грусть, даже порой раздражение. Как с этим бороться? Ведь мы знаем, что еда для нас ресурс и определенное настроение от вкусной, хорошей, правильно приготовленной еды. У нас бывает хорошее настроение. Нет щедрого такого стола, вкусного тоже иногда грустно. Вот опять же гастрономическая тема, но тем не менее, как помочь себе? Не унывать, не тосковать, не раздражаться. И вот тихую радость, о которой вы сказали, в себе хранить, носить, распространять.
Ну, тут может быть две причины раздражительности. Это первое, духовно, когда человек... Раздражительность вообще признак гордости. И бывает, что человек, когда составляет какое-то мнение о себе, то есть у него есть самомнение. Вот. И это в какой-то момент картинка представления о себе не совпадает или сталкивается с какой-то реальностью и вызывает гнев. Человек начинает злиться. И когда такие идут дни духовных подвигов, как вот постные дни, человек начинает себе внушать, что вот я сейчас горы сверну духовно. А гору, может быть, свернуть и не получается. Что нужно? Нужно смиряться. Вот. Не раздражаться, а наоборот смиряться. И признать себе, что мы люди немощные. И первая задача, первая причина может быть духовная. Нужно смиряться. А вторая причина, почему человек может быть раздражительным, у него могут быть проблемы со здоровьем. И это надо проверить. Ну, допустим, когда у человека проблемы с сахаром, у него постоянно меняется настроение. И это нужно контролировать. Может быть, еще какие-то проблемы есть, и нужно обследоваться. Человек может быть не только из-за гордости раздражительный, он может быть, вот сахар у него поднялся, он стал агрессивным. Просто сугубо физиологическая особенность, которую нужно человеку знать, свои пределы, и нужно с этим работать. И не нужно себя убивать этим постом на надрыве. Если нужно человеку покушать для здоровья, для физического, нужно кушать. Вот. Нужно выбирать те продукты, которые ему рекомендованы врачом. Это если у человека какие-то есть физические особенности со здоровьем. Вот.
Отец Евгений, обычно в начале поста все собираются с духом, настраиваются, первую неделю там молятся чуть побольше обычного. А в конце уже как-то, особенно рождественского, да, я думаю, может быть, и великого, правда, тут у каждого все индивидуально, а в конце немножечко так уже более расслабленно относятся к своей духовной жизни, потому что Рождество, еще и праздники новогодние, тут очень сложно порой удержать пост, потому что есть люди, там, которые не постятся, гости, пиццы и прочее, прочее. Угощение сложно. Как вот, опять же, вот эту гармонию удержать на протяжении всего поста?
Да, есть такое дело, когда человек со временем, ну, какая-то усталость, может быть, накапливается. Плюс рождественский пост, в рождественский пост выпадает Новый год. Тут тоже какая-то такая диверсия духовная происходит. Но нам важно не только в пост нам не расслабляться и не терять вот эту собранность в молитве, собранность в духовной жизни. Нам важно эту собранность сохранить до конца нашей жизни. Вот это очень важно. А пост – это, можно сказать, что какая-то тренировка, спортивное такое упражнение, духовное упражнение у нас – которая призвана к тому, чтобы нас, наоборот, мобилизовать. Вот мы между постами, когда постных дней у нас нет, мы расслабляемся. Пост как раз-таки призван для того, чтобы человека мобилизовать, собрать как-то. И мы, когда собрано идем, взирая на предстоящий праздник, если мы достойно проходим этот праздник, мы становимся восприимчивыми к той радости, которую этот праздник дает. Вот. Человек, который теряет какую-то концентрацию и рассеивается в внимании, то и радость, она же тоже рассеивается. Тоже человек вроде как, знаете, некоторые люди делятся таким впечатлением, что вот он шел там какой-то ритм богослужебный был, ритм молитвы. Потом раз и расслабился, и создается ощущение, что он остался на перроне у уезжающего поезда. Вот поезд уехал, а он остался. И вот, чтобы такого не было, конечно, нужно работать над тем, чтобы не было расслабленности, не было несобранности. Нужно брать себя в руки, это вопрос сугубо дисциплины человека.
Вот насчет дисциплины, для меня рождественский пост – это репетиция Великого поста, потому что тут есть и послабление, и не так все строго, и в богослужебном уставе.
Ну, это ваше такое эмоциональное восприятие, репетиция. Мне кажется, никакой пост не является репетицией. Пост, он сам по себе пост. То есть настал пост, надо поститься, надо молиться, надо идти к тому празднику великому, к которому он призван. То есть не думать о Великом посте, а думать об этом посте. Надо быть здесь и сейчас.
Я не думаю как раз о Великом. Просто в плане, что для новичков, вот кто только новоначальный, неофит, им легче переживать, проходить пост рождественский, может быть, Петров пост, чем сразу Великий. Вот как-то тоже вот хотелось бы узнать у вас советы новичкам, кто, допустим, первый раз постится. С чего начинать? Все ли нужно делать по уставу? Или, например, как-то вот встретить священника, или прийти в храм, поговорить, спросить?
Нужно то, с чего мы начинали. Фокус внимания сконцентрировать на предстоящие события. И нужно прислушиваться к своим способностям. Вот это очень важно. То есть многие люди себя изнуряют постом и думают только, как бы избавиться от этих страданий. Вот он страдает, он себя мучает, истязает. А мысли о Христе, о том, что он направляется, как вот те волхвы направились ко Христу, так и мы в течение поста начинаем свое движение, взирая на Вифлеемскую звезду, идем к самому Христу, к этому празднику Рождества Христова. И встречая этот праздник, нужно радоваться росшемуся Христу, а не думать о том, слава Богу, закончился пост, закончились наши страдания. Вот при таких рассуждениях возникает вопрос, где тут место Христу, самому Богу. Понимаете, тут вот это прям самое главное, это ключевое, когда у человека сфокусировано внимание на самом главном. То есть тут фокус должен быть именно на праздник, на постное богослужение, на те песнопения, которые будут петься в этот пост. Вот тут это самое главное. А пост, он только нам помогает. И надо воспринимать это, ну, как помощник для лучшего восприятия вот этого шествия ко Христу. Вот, то есть, и это и людям, которые давно ходят в храм, это тоже повод задуматься, потому что это срок посещения храма совсем не показатель того, что человек правильно воспринимает данные события и посты, и праздники. Но новоначальным также надо в первую очередь свой взор обратить на предстоящие события. Это подготовка к Рождеству Христову.
И хотя бы один раз постом причаститься.
Ну, причащаться, да, причащаться нужно регулярно всем людям. То есть, если человек не причащается, то он и не является членом православной церкви. То есть, он причащаться нужно. Один раз или это будет много раз, это уже вопрос индивидуальный, это надо решать человеку с священником на исповеди по его духовным возможностям и потребностям. Вот. Но причащаться, конечно, необходимо.
Отец Евгений, что можно вкушать в пост, в данный рождественский? Какие есть ограничения? Пост не такой строгий.
Да, пост у нас не такой строгий, как Великий пост. Все растительное происхождение, то есть можно, рекомендуется человеку употреблять в пищу. И можно и каши, и крупы, там, все, что у нас растет. Да, овощи, фрукты особенно нужно нам на это обратить внимание, потому что если человек, отказываясь от животного происхождения, от скромной пищи, переходит, что человеку кушать? Человек начинает, современный человек, ему проще пересесть на углеводный тип питания. И таким образом, конечно, можно совсем испортить здоровье, потому что это огромная нагрузка на здоровье, там, на поджелудочную железу, которая израбатывает свой ресурс. То есть он перегружается она. Нужно свое внимание обратить на клетчатку, то есть овощи, фрукты, вот растительного. Желательно даже не обработанную термически. То есть вот это будет полезно для здоровья. Побольше кушать овощей. Делать салаты из овощей. Может быть, просто там морковку грызть, да, или какие-то другие овощи и фрукты, орехи. На это обратить внимание. Вот, то есть, а рыба также у нас разрешается. То есть к пище рекомендуется.
Кроме среды, пятницы.
Да.
Батюшка, пожелайте что-нибудь доброе и благословите нас на этот пост.
Желаю всем достойно пройти это наше духовное испытание, стать ближе ко Христу. То есть наша цель Христос, и мы к Нему идем, и чтобы мы к Нему в итоге пришли, к этому празднику, пришли достойно. Храни вас Господь и Матерь Божия.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а в гостях у нас был клирик храма-памятника на крови иерей Евгений Денисов. До новых встреч на волнах православного радиоканала. До свидания.
До свидания.